Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите, как обычно, через СМС-портал, либо через Телеграм. Можете дозваниваться. А для этого надо набрать московский номер в коде 495-7373-94-8. Если вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В Москве традиционные понедельничные небольшие пробки. Серьезных пробок обычно по понедельникам не бывает. Ну, во всяком случае, летом. Прямо сейчас 2 балла. 3 балла нам обещают на 5 и на 6 вечера. К 7 вечера возможны 4-бальные пробки. Так все выглядит с точки зрения прогнозов, с точки зрения того, что прямо сейчас на карте московских пробок это Новорижское шоссе в Москву перед Московской кольцевой дорогой. Сама Московская кольцевая дорога перед пересечением с Новой Ригой. Если мы говорим о внешнем кольце, внешнее кольцо МКАД в районе Видного, там тоже проблемы, но навстречу еще больше проблемы. Тут ежедневная история с проблемами от Бесед в сторону развилки, и даже в понедельник тут многокилометровая пробка. Еще обращаем внимание на то, что происходит в эти минуты на Волгоградском проспекте, насколько я понимаю. Тут так не каждый день бывает, но вот сегодня какие-то особенные проблемы при движении по Волгоградскому проспекту. Наверное, от Есенинского бульвара и до Московской кольцевой автодороги, причем и в ту, и в другую сторону. Вот в целом в городе пробок нет, а на Волгоградском проспекте локально очень серьезное затруднение. Если есть возможность объезжать этот район, наверное, лучше так и делать. Прямо сейчас 2 балла, 3 балла нам обещают. Нет, 4 балла к 7 вечера, а к 8 вечера уже 3-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. Агроэкспорт сообщает об увеличении экспорта подсолнечного масла в Турцию. Параллельно приходит сообщение. Россия увеличивает поставки мяса птицы за границу сразу на 23%. Если говорить про подсолнечное масло, там в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почему увеличивается импорт, а не насыщается внутренний рынок, снижая цены? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать. Объявлено, что в Евразийском экономическом союзе станет действовать единая концепция развития лекарственного рынка. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». И главное, наверное, что означает это для рынка лекарств в России. Тут появятся новые производители лекарства. Тут как-то изменится то, что называется ассортиментом лекарств. Или, к примеру, российских лекарств станет больше на рынках стран Евразийского экономического союза. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Самолет «Москва-Ош» вернулся во Внуково из-за технической неисправности. В Канаде признали незаконной забастовку бортпроводников авиакомпании Air Canada. Это с ленты агентства ТАСС. В эти минуты агентство РИА Новости пишет о том, что суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию Додика об отзыве ЦИК президентского мандата. Следим за новостями. Переходим к обсуждению.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот объяснение, откуда пробки на Волгоградском проспекте. Там, говорит, меняют асфальт. Об этом пишет нам 123-й. 539-й Макс пишет нам, что ливень серьезный. Идет откуда-то с северо-востока к Москве. Во всяком случае, тут в сообщении написано на Ярославке жуткий ливень. Я попытался быстро посмотреть на карту осадков, но пока, во всяком случае, оно у меня не загрузилось. Ну, а что касается масла, тут уже Григорий 859-й успел написать. Он пишет, в Германии все завалено турецким подсолнечным маслом. Из-за этого надо делать вывод, что, видимо, то подсолнечное масло, которое едет в Турцию, с точки зрения Григория, возможно, через Турцию в итоге уже в качестве турецкого масла попадает, соответственно, наше подсолнечное. Но это только предположение Григория. Павел 835-й тоже пытается объяснить пробки на Волгоградке. Там меняют бетонный отбойник посередине дороги. Насколько я понимаю, бетонный отбойник посередине дороги меняют не только на Волгоградке, но существенные проблемы сейчас именно там. Они, к примеру, на Щелковском шоссе, где тоже меняют бетонный отбойник на какой-то другой отбойник. Возможно, тоже бетонный, но, судя по всему, другой по форме. Первая тема. Значит, увеличение экспорта подсолнечного масла в Турцию. Об этом пишет «Агроэкспорт». Из этого делают новости. Еще в «Агроэкспорте» говорят о том, что Россия увеличивает поставки мяса птицы за границу на 23%. Это, понятно, специфика. Это заявления, которые звучат от «Агроэкспорта», который, собственно, экспортом сельскохозяйственной продукции занимается. Но возникает вопрос. Если подсолнечного масла отправили за границу в этом году в 1,6 раза больше, а, к примеру, поставки мяса птицы за границу увеличились на 23%, то почему импорт увеличивается, а не внутренний рынок насыщается? Зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский к нам присоединяется. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, увеличение импорта, соответственно, извините, увеличение экспорта, конечно, в данном случае, это почему? Почему не идет этот продукт на внутренний рынок, что, как кажется, могло бы снизить цены?
Ну, это наоборот бы увеличило цены, потому что на сегодняшний день мы производим больше мясной продукции, чем требуется, потребляет Россия, и, соответственно, если это мясо начнет давить на внутренний рынок, краткосрочно, там, полгода цены упадут, но потом это приведет к разорению, банкротству ряда предприятий, соответственно, потом оставшиеся будут поднимать цены и монопольно использовать эту ситуацию. А сейчас у нас серьезная конкуренция на мясном рынке внутри страны.
То есть можно говорить о неком объективном ценообразовании, и цена нынешняя не может быть ниже?
Конечно, она в основном зависит от себестоимости. То есть у нас рентабельность на сегодняшний день по мясной продукции, она крайне низкая. У нас, к сожалению, ну, не для потребителя, а для производства. У нас цена на сегодняшний день самая низкая, если взять развитые страны во всем мире на мясную продукцию. Соответственно, если мы сейчас еще больше опустим цену, это приведет к разорению предприятий, что, кстати, и происходит в ряде регионов. И, соответственно, потом к росту цены и дефицит.
Но, с другой стороны, ведь так или иначе, внутренний рынок зависит от доходов потребителей. А если потребители просто не успевают за ценами промышленности, тогда что делать?
Ну, тогда, по-видимому, переходить на более дешевый белок, на то же мясо птицы, которое во всем мире является таким самым доступным белком. У нас, кстати, мясо птицы самое дешевое, опять же, если брать мировую статистику.
То есть, когда, например, наш слушатель 94-й пишет, что у нас мясо птицы растет в цене и уже стоит, как свинина, крылышки, которые от одного производителя в прошлом году стоили, по его утверждению, 200-250 рублей за килограмм, а теперь уже доходит до 400 рублей за килограмм. Это объективно.
Но крылышки – это специфический товар. Я беру именно мышечную ткань. Это грудка, это ножка, это тушка. А грудка, ножка, тушка у нас, к сожалению, по птице цена иногда по этому году опускалась ниже цены 23-го года. Что, естественно, недопустимо, потому что инфляция и рост себестоимости был очень существенный в отрасли. Соответственно, предприятия торговали себе в убыток.
Так, что касается столь существенного увеличения экспорта подсолнечного масла, там примерно та же история, продавать его дешевле невозможно просто потому, что будет уже ниже себестоимости.
Ну, примерно то же самое, да, хотя здесь, скажем так, во многом зависит от конъюнктуры, от урожая, который колеблется гораздо больше, чем мясное производство, потому что мясное производство при всех проблемах все-таки можно планировать. А урожайный подсолнечник – это достаточно такая меняющаяся позиция. Соответственно, от этого, от урожая того или следующего года зависит и цена на подсолнечное мясо. Но любой экспорт, так как мы производим на сегодняшний день, слава богу, гораздо больше, чем сами потребляем, он помогает опускать цену на внутреннем рынке, потому что любое промышленное массовое производство, оно снижает себестоимость, соответственно, цену.
Но дальше ведь другая история. Раз вы говорите, что у нас самые низкие цены, к примеру, если мы говорим про курятину, тогда понятно, что любому производителю в Российской Федерации выгоднее переводить продукт на экспорт, где цены просто выше.
Ну, дело в том, что нас особо там никто не ждет. Этот рынок очень жестко поделен. Если тот же Китай, например, который крупнейший покупатель мяса птицы и свинины, у него прямые соглашения с Америкой. Соответственно, когда говорят, что продажи в Китае увеличились на 25%, то это мизерное количество, если брать натуральное. То есть, допустим, раньше в том году продали 20 тысяч тонн, а в этом продали 25 тысяч тонн, что, ну, просто мизерное, да. А в процентах это выглядит 25% увеличение. Поэтому это просто так звучит. Это агроэкспорту хочется показать свою работу. А если взять это в натуральном выражении, то это, в общем, смешные объемы.
Тогда еще, а существуют ли какие-то правила на рынке? Ну вот, например, 94-й пишет, что с его точки зрения, насколько я понимаю то, что тут написано, это несправедливо, когда дешевле купить свиную шею, чем куриную грудку. Вот свинина должна быть дешевле, чем куриная грудка? Или как-то иначе? Или это такая ситуативная история, в любой момент может быть по-разному?
Свинина и птица во всем мире, они работают в противофазе. То есть, когда так получается по ряду причин, когда свинина высокая, птица опускается, и мясопереработчики начинают замещать у себя в рецептуре свинину птицы. Соответственно, когда это достигает определенного объема, у нас как бы свинина опускается, птица повышается в цене, и, соответственно, опять все переходят на свинину, если взять мясопереработку, ну и так далее. То есть это естественное как бы синусоиды колебания цены, и периодически во всем мире, у нас в том числе, то цена птицы выше, то цена свинины. Поэтому правил, законов никаких нет. Есть просто существующие экономические законы, которые вот они такие.
Но, возвращаясь...
Но я могу сказать, да, что пусть наши потребители еще и не расстраиваются. У нас же очень большой экспорт. У нас экспорт, мясо, которое мы вводим, он сопоставим, то есть импорт.
Импорт, да.
Сопоставим с экспортом. Поэтому мы... Там 200 тысяч тонн вывезли, 200 тысяч тонн завезли. Поэтому просто про это агроэкспорт не говорит, потому что это не...
Но это его специфика, он говорит о своем.
Да. А мы-то заводим. Просто зачастую что-то покупать выгоднее за рубежом, какие-то части, например, туши той же свинины, да? А какие-то выгодно продавать, потому что у нас они могут пользоваться меньшим спросом, а за рубежом их пользуются спросом. Поэтому... Это нормальная ситуация, когда одна и та же страна и покупает свинину, и продает свинину. То же самое и с говядиной. Поэтому здесь это такой естественный экономический процесс, и он, вот такой экспорт наш, он очень положителен для внутреннего ценообразования. Он стабилизирует цену, потому что мы можем регулировать, ну, хотели бы регулировать объем потребления внутри за счет того, чтобы не было профицита, переизбытка предложения, потому что это тоже плохо, так же, как и дефицит.
А вот смотрите...
Но, к сожалению, нас никто особо и не ждет на этих рынках, потому что они давно поделены.
Вы просто уже не первый раз говорите о вот вариантах профицита. Григорий, наш слушатель, прав, когда пишет, вот... Сейчас картошка нового урожая крупная продается по 29 рублей. И тогда нам, как потребителям, надо покупать ее побольше. Если мы ее все не скупим, в будущем году картошки будет меньше, ее посадят меньше, и она будет дороже.
К сожалению, эти качели существуют. Вот у нас основная проблема Минсельхоза, что он многим занимается, но он занимается самым главным. Это прогнозированием будущего урожая, то, чем занимаются Минсельхозы всего мира. И поэтому крестьяне, действительно, они исходят из сиюминутной ситуации, потому что они видят в своем горизонте ситуацию по реализации. Соответственно, когда они видят высокую цену картошки, они на следующий год ее высаживают больше, она в следующем году проваливается, и через год они сажают меньше. Вот эти качели у нас постоянно, особенно вот с овощами. И, к сожалению, Минсельхоз до сих пор никак не найдет ту форму, скажем так, работая с производителями, когда мы четко им формулировали, какой же объем картофеля нужен на следующий год и примерно какая цена будет. Все прогнозы Минсельхоза, если взять за последние там 10 лет, они все не сбываются. Соответственно, им никто не верит, и, соответственно, крестьяне исходят из, опять же, из собственных горизонтов, а они у них на уровне собственного хозяйства, понятно, да, не на уровне даже района, региона, а уж не говорю по стране, потому что в стране надо учитывать с учетом перемещения больших тонн масс продукции, производства по всей стране. этим должен заниматься Минсельхоз, а Минсельхоз этим не занимается.
Понятно. Спасибо. Сергей Лисовский, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, был с нами на прямой связи. 724-й интересуется, свой ли у нас посевной материал. 144-й собирается махнуться картошкой с соседом, у которого картошка крупней. 724-му кажется, что производителю выгодно продать за рубеж, сделать дефицит внутри и тем поднять цены еще выше. Но 724-й, помните, что говорил Сергей Лисовский, когда говорил о том, что примерно столько же завозит не производитель? То есть другие люди завозят на рынок, и тогда производитель не может, что называется, сам по себе регулировать цены. Дальше. У нас с маслом вроде все в порядке, пишет Григорий, 859-й, и бутылку 0,9 литра купить можно по 80 рублей. Ну и 123-й, пока Сергей Лисовский говорил, все задавал вопросы. Вот, например, один вопрос. А как должен работать агроэкспорт? Научите. Потом другой вопрос. А как должен работать Минсельхоз? Научите, дайте совет. Ну а Сергей 40-й не понимает, в чем проблема импортозаместить картошку на репу.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Получилось открыть карту осадков для Москвы. Это интересная история. Такая узенькая полосочка, но очень распространенная. В том смысле, что она очень протяженная по километражу от Хотьково. Вот как вы себе представляете, на северо-востоке до Апрелевки и, может быть, даже дальше, почти до Киевского, соответственно, на юго-западе. Вот такая очень узенькая полоска, но это дожди, которые продолжают движение. Вот насколько они продолжают движение, непонятно. Нам обещают дождь на несколько десятков минут, не больше. Но на Ярославке сейчас действительно очень сильный дождь. Судя по всему, что-то подобное сейчас в районе Мосрентгена, в районе Заречья, на юго-западе должно наблюдаться. Ну и в районе Троицка тоже сильный дождь. А в других районах Москвы, Новой Москвы и Подмосковья, если мы говорим про северо-восток, там есть дождь, но такой дождь не сильный. И продлится он, судя по всему, недолго. Следим за этим. Теперь следим за вашими сообщениями. Дмитрий 260-й захотел жареной картошки. Не забывайте о том, что это, возможно, вредно. Александр 569-й. Вот это логика. Товар везли, таможили, а наши, значит, просто подгонят такую же цену. И что такого? Я не понял. А какой должна быть логика? То есть, значит, наши производители должны выставлять свою цену вне зависимости от того, по какой цене другие продают на этом рынке товар. Так или иначе, все на всех обращают внимание. Разве не так? И, безусловно, обращают внимание на возможности потребителей. Потому что можно задрать цену, и тогда никто не будет покупать твой товар. Ни ввезенный из-за границы, ни произведенный на территории страны. Следующая тема. В Евразийском экономическом союзе появляется единая концепция развития лекарственного рынка. Это сегодня в новостях, об этом пишет газета «Коммерсант». Ее утвердили, как тут сказано, премьер-министры стран, которые в этот самый Евразийский экономический союз входят. Решение принято на заседании Межправительственного совета. Дело было в Киргизии. «Коммерсант» утверждает, что документ нужен для гармонизации национальных законодательств и создания общих институтов контроля качества препаратов. С 2026 года все лекарства, которые выпускаются в странах Евразийского союза, экономического союза, должны быть, соответственно, зарегистрированы по единым правилам. Будет еще формирование базы стандартных образцов препаратов, будет еще, во всяком случае, такое и есть в планах, единый реестр уполномоченных лабораторий в каждом государстве объединения. Пока вот единый доступ на рынок ЕАЭС есть у производителей биологически активных добавок. Теперь что-то подобное, видимо, произойдет и с лекарствами. Нелли Игнатьева, кандидат фармацевтических наук, член комитета по предпринимательству в здравоохранении, это в медицинской промышленности, собственно, комитет в торгово-промышленной палате Российской Федерации. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот эта единая концепция развития лекарственного рынка, что это означает для, начнем с этого, для рынка лекарств в России?
Начнем несколько. С 2019 года уже начинает приниматься на этой площадке свод правил, по которым лекарственные препараты свободно должны и могут обращаться на территории всех стран, входящих в ЕАЭС. Таким образом, поэтапно требуется принятие последующих документов, которые принимаются, и сегодня мы уже с вами рассматриваем более широкий системный концептуальный подход, собственно, этой концепции развития вообще лекарственного движения дальше во всех странах.
Надо ли понимать, что теперь на российском рынке лекарства могут появиться лекарства, произведенные в других странах Евразийского экономического союза, и их будет больше?
Вы знаете, мы уже это не только понимаем, но мы же это ощущаем. Такие лекарственные препараты уже есть. У нас уже на период сегодняшнего дня большое количество есть зарегистрированных лекарственных препаратов для свободного обращения на рынке наших стран.
А что в этом смысле меняется? Ведь тоже известная история, когда, как кажется, похожие лекарства в соседних странах называются совсем по-разному. Вот в ЕАЭС теперь будут называть одинаково или нет?
Но для начала, согласно Всемирной организации здравоохранения, всем правилам, лекарственные препараты имеют международное, слово ключевое здесь, международное, непатентованное наименование. Для нас с вами, как для пациентов и как людей, которые принимают лекарственные препараты, это то действующее вещество, которое оказывает, собственно, фармакологический эффект. Простыми словами, мы с вами хорошо знаем ацетилсалициловую кислоту. Ацетилсалициловая кислота – это действующее вещество, это есть как раз МНН. То есть, по сути, название у нас во всех странах одинаковое согласно вот этому МНН. Или составу, если говорить еще проще, для наших уважаемых радиослушателей. Что значит, вот, то есть, по сути, это всегда так. Что значит для наших сограждан и граждан стран ЕАЭС? Это то, что сегодня лекарственные препараты, сегодня и завтра, и в последующем, согласно концепции, дальше движемся вперед, лекарственные препараты, например, произведенные в России, могут продаваться и в странах ЕАЭС. И ровно как наоборот, произведенные в Киргизии могут продаваться Российской Федерации. Но мы так оперативно и быстро, когда мы начали этот процесс интеграции, не смогли вести. Почему? Потому что есть ряд национальных правил у каждой страны, которые не могли сразу нас объединить воедино, скажем так.
Так, значит, надо ли полагать, что будет увеличиваться конкуренция на этом рынке, и можно ли ожидать, что лекарств станет больше?
Я так полагаю, что конкуренция как двигатель торговли, да, и, разумеется, это именно так. Лекарственных препаратов должно стать больше в хорошем смысле, но слово «больше» нужно понимать совершенно, так сказать, разумно. У нас нет недостатка лекарств как таковых, так? У нас очень много лекарственных препаратов, даже в рамках МНН, вот то, что мы сегодня с вами рассуждаем, есть много торговых наименований, ведь не только страны ЕАЭС, и другие страны производят, вообще весь мировой рынок производит лекарства. У нас много лекарственных препаратов. Доктор всегда назначает МНН, а пациент выбирает себе лекарственные препараты, исходя из своей, ну, скажем так, желаний, предпочтений, платежеспособности, а работать оно будет ровно так же.
Спасибо. Нелли Игнатьева, кандидат фармацевтических наук, член Комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, Комитет торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Мы обсуждали единую концепцию развития лекарственного рынка, которая будет действовать теперь в странах Евразийского экономического союза. Документ работает с 2026 года. Все лекарства, выпускаемые в странах ЕАЭС, должны быть зарегистрированы, как тут сказано, по единым правилам. Будут формировать базу стандартных образцов препаратов, единый реестр уполномоченных лабораторий в каждом государстве объединения. Но еще раз напоминаю, Евразийский экономический союз – это 5 государств, кроме России, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. О едином лекарственном рынке для этих 5 государств мы в данном случае говорили. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня у нас 18 августа, понедельник, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948, код 495.
В движении.
По понедельникам, а особенно летом в Москве, сильных пробок и не бывает. Сегодня тоже 3 балла. Прямо сейчас 3 балла. В 5 вечера нам обещают, но дальше похуже. 4 балла в 6 вечера по планам и 5 баллов в 7 вечера. Красного довольно много и сейчас, во всяком случае, заметные фрагменты движения, затрудненного движения. Это внутренний МКАД на юго-восточном и южном направлении, начиная от Беседы до Варшавского шоссе. Там есть небольшие промежутки нормального движения, но в целом все-таки именно от Бесед до Варшавского шоссе. Есть проблемы на третьем транспортном кольце в районе Тульской. Причем в этот раз я бы обратил внимание, что пробка даже больше, чем, к примеру, на прошлой рабочей неделе это было. Она начинается почти от Автозаводской и продолжается практически до Ленинского проспекта. Есть проблемы при пересечении третьего транспортного кольца и, соответственно, Кутузовского проспекта. И есть проблемы на Кутузовском проспекте, как раз в том районе. Что-то произошло в районе станции метро «Парк Победы». Там начинается эта пробка, в которую вы попадаете почти сразу после пересечения Кутузовский проспект, Большая Драгомиловская улица.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты Государственной Думы предлагают вернуть бесплатные продленки во все школы. Причем, по идее депутатов, они должны быть доступны ученикам с 1 и по 9 классы. Идея парламентариев от фракции ЛДПР. Они подготовили соответствующий законопроект. Но прежде чем это обсуждать, надо же понимать, почему этого сейчас нет и, к примеру, насколько это дорого. Первая тема. Вторая тема. Это глава Минэкономразвития Решетник предложил ввести отметки для недобросовестных клиентов маркетплейсов. Таким образом, по мнению чиновника, должны фиксироваться аккаунты тех, кто систематически заказы не выкупает. Чем это чревато? Зачем это делать? А главное, будет ли потребитель знать, как его там оценивают? Какая у него оценка? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Путин информирует всех, кто с ним на дружеской ноге, что называется. Да? Так вот, он информирует о переговорах с Трампом. И прямо сейчас приходит сообщение об этих рассказах по телефону. Состоялся телефонный разговор лидеров Российской Федерации и Бразилии. Путин Лула да Силви рассказал о переговорах на Аляске. Это со ссылкой на пресс-службу президента Бразилии. Тут же приходит следующее сообщение. Президент Киргизии обсудил по телефону с Путиным прошедший саммит на Аляске. Это пресс-служба. Но тут вот пока непонятно, это пресс-служба Путина или пресс-служба киргизского президента, скорее всего, учитывая, что начинают со слов президент Киргизии, это пресс-служба президента Киргизии. Но подробности ждем уже в ближайших информационных выпусках.
Поток. Успеем сказать главное.
Татьяна, 590. А можно хотя бы платную продленку? У нас вообще никакой нет. Озерецкое. Городской округ Дмитров. Это оттуда Татьяна нам 590 пишет. А Николай 445 не помнит. А что такое продленка? Что-то знакомое, но вспомнить не могу. Депутаты Государственной Думы. Это первая тема для обсуждения. СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм. Можно звонить 7373948. Так вот, депутаты Государственной Думы от ЛДПР предлагают вернуть бесплатные продленки во все школы. Ну вот, взять и вернуть с 1 по 9 класс. ТАСС пишет со ссылкой на соответствующий законопроект, подготовленный этой группой депутатов. В документе отмечается, что расходы на продленку будут финансироваться исключительно за счет средств бюджета. Взимание платы с родителей за такие услуги будет запрещено. Там еще идея другой фракции, «Справедливая Россия за правду». Это не про продленку, а про то, что надо сделать так, чтобы бесплатный проезд был у школьников в общественном транспорте. Миронов, лидер партии «Справедливая Россия за правду», говорит, в настоящее время бесплатный проезд предоставляется только определенным категориям. Регионы могут свои льготы устанавливать, а надо сделать какое-то единое правило. Но, как бы то ни было, значит, есть идея, мы не про бесплатный проезд, давайте, есть идея вернуть бесплатные продленки. Эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского в Институте образования Высшей школы экономики Елена Авакимян к нам присоединяется. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, почему продленки нет сейчас?
Ну, на самом деле, продленка считается дополнительной услугой, а не обязательной такой частью образования, поэтому, естественно, на финансирование этой продленки нужно изыскивать дополнительные средства, и не всегда это готов финансировать даже регион, поэтому школы изыскивают такие возможности предоставлять эту дополнительную услугу в виде платных вариантов.
А можно хотя бы как-то попытаться оценить, насколько это дорого? Вот взять, к примеру, и из бюджета начать финансировать продленку для всех детей с 1 по 9 класс. Именно так ведь предлагают депутаты.
Ну, здесь обязательно нужно тогда заложить затраты на оплату труда педагогов. Так как дети пребывают в школе, то и питание, соответственно, за счет каких средств они будут питаться, завтракать, обедать, полдничать. И мы понимаем, что это действительно очень значительные суммы из этого вырисовываются.
Ну, то есть можно ли говорить о том, что это чуть ли не удвоение трат бюджета на образование?
Ну, здесь мне очень сложно оценивать, так как с экономической точки зрения сторона вопроса не всегда является моей сильной стороной и экспертной стороной, но действительно это значительные траты, особенно если мы понимаем, что мы не хотим, чтобы дети просто находились в школе и под присмотром каких-то специалистов, а мы хотим, чтобы они выполнили домашние задания, чтобы они эффективно проводили это время, не уставали, не перегружались, то мы понимаем, что специалисты должны быть высококвалифицированные, которые с ними проводят это время, и их оплата должна быть соответствующей.
А еще вопрос. Тут вот Павел 835 пишет, а что, сейчас разве школы не переполнены, не работают стабильно в две смены? А, мол, откуда время и персонал на продленку? А я бы добавил к вопросу, а школ-то, зданий школы хватит, если дети действительно после первой смены будут на вторую смену оставаться как на продленку?
Это действительно проблема, потому что во многих школах еще сохраняется вторая смена, и не всегда помещение бывает достаточно, чтобы такую услугу предоставлять дополнительно родителям. Это действительно не повсеместно, конечно, мы стремимся к тому, чтобы ликвидировать вторые и третьи смены, но эта ситуация еще сохраняется пока в отдельных школах.
Скажите, с точки зрения специалиста, важнее, можно ли говорить о том, что, к примеру, детям с 1 по 5 класс продленка важна, а, допустим, детям с 5 по 9 класс уже менее важна? Вот об этом можно говорить? А то вот, например, 724 пишет, ну ладно, пусть даже без уроков, просто продленка, просто присмотр за детьми, чтобы какой-то был.
Ну, опять же, я говорила уже о том, что важно правильно организовать это время, чтобы дети были чем-то заняты. Когда дети ничем не заняты и как-то не организовано их времяпрепровождение в школе, то мы понимаем, во что это может вылиться. Чем они должны быть заняты, как они должны быть заняты, должны быть программы, должно быть соответствующее методическое обеспечение этих программ и сопровождение учителей. Это все действительно вызывает дополнительные вопросы, и очень важно это организовать и внимательно к этому отнестись.
Вообще, на данный момент даже говорить о существовании неких методических рекомендаций к тому, как организовать, что называется, полномасштабную продленку, в школах не существует.
Каждая школа решает это на своем уровне, предоставляет так называемые пакетные какие-то предложения, когда ребенок может быть после уроков в школе только лишь присматриваемым, когда с ним могут выполняться какие-то задания, когда он посещает кружки. Да, это все сейчас есть, это решается на уровне школы, и это может быть для каких-то категорий детей бесплатно, для каких-то категорий детей платно и с какими-то скидками. Но это сейчас действительно на уровне вот решение отдельного региона, муниципалитета или школы. Повсеместно, так на федеральном уровне нет таких рекомендаций.
Спасибо. Елена Авакимян, эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского в Институте образования Высшей школы экономики. Ваше сообщение. Елена, 659-я. В Советском Союзе продленки не было. Учились младшеклассники в 3 смены, а старшие в 2. Какая тут продленка? Ничего, выросли, как-то не голодали и уроки делали. Мне кажется, что это очередной повод для того, чтобы не делать абсолютных выводов. Вот когда вы говорите, в СССР продленки не было. Тогда, например, откуда я знаю про продленку как школьник, если там ее не было? Ладно, Григорий, может, просто уроков детям добавить, чтобы они учились до 7 вечера, у нас будут самые умные дети. Галина, 756, у нас под продленку отдали пустой детский сад. И да, с 5 класса они и так до 16 в школе все равно. Ну, то есть это как раз к тому, что вот говорить, детям нужна продленка, уж если говорить с 1 по 9 класс, это такой странный разговор, потому что, как кажется, дети где-то там после 5 класса, они и так на продленке. У нас дополнительные секции, пишет 558-й, были вместо продленки или в спортзале. В баскетбол играли сами до ночи. Ну вот, насколько это продленка, это другая история. Потому что, как кажется, все-таки, действительно, когда мы говорим о продленном пребывании в школе, это не просто пребывание на баскетболе в спортзале до ночи. Это что-то более организованное. 222-му в этом смысле непонятно, для чего классный руководитель. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну вот продленка, я не знаю, какая сейчас она. Я когда был сам школьником, это просто было там занятие по приготовлению домашних заданий и все. Вот. Ну вот я считаю, что это тема для такого полноценного разговора сейчас. Как правильно организовать продленку, чтобы детям было интересно. То есть вот элементы проектной деятельности, там сочетание учебы и спортивных мероприятий. Вот это же огромная тема, которую, вот, как я понял из вашего предыдущего разговора, никто толком не занимался. Вот, мне кажется, надо передачу устраивать, приглашать людей.
Но тут вопрос другой. Мы ведь отталкиваемся от идеи депутатов, которые говорят, что должна быть какая-то абсолютная продленка с 1 по 9 класс. И тут же возникает вопрос, а где и какими силами все это можно будет организовать? Ведь если, к примеру, представить себе, вспомнить про спортзал, то совершенно справедливо, вот сейчас Григорий пишет, на все классы сразу спортзала уже не хватит, нужен второй.
Вот надо думать, да, ну не только спортзалы и домашние задания, а главное это проекты, да, то есть вот темы, там, допустим, люди изучают информатику или иностранный язык, вот чтобы они на продленке создавали, например, автоматический переводчик с одного языка на другой. То есть нужна такая игровая, кстати, большая компонента в этой продленке, чтобы ребятам было интересно. Вот, это не проработано сейчас концепция продленки, совершенно надо этим заниматься.
Этим надо заниматься. 7373948. Николай 445, значит, напомню, написал, а что такое продленка, что-то знакомое, но вспомнить не могу. Через какое-то время приходит сообщение, прошу прощения, вот это я про продленку написал, аж самому стало стыдно, хотя на продленке ни разу не был. Проходит еще какое-то время, Николай пишет, я вспомнил, раньше на продленку оставляли только откровенных двоечников. Учеников даже пугали, будешь плохо учиться, отправят на продленку. Но еще раз напомню, вот человек что пишет, то я зачитываю. 458-й, когда моя дочь училась, они сделали хитро. По закону группы продленного дня может и не быть в школе, так они сделали досуговый клуб, который был при этом платно. Значит, подождите, по закону группы продленного дня может и не быть в школе. Так они сделали досуговый клуб, а он может быть... То есть вы полагаете, что если группа продленного дня есть, то она не может быть платной? Просто не очень понятно, о чем это сообщение. Но как бы то ни было, еще раз напомню, есть идеи депутатов, которые говорят, надо бы вернуть бесплатные продленки во все школы, которые бесплатные продленки, которые будут финансироваться из бюджета и которые должны быть доступны ученикам с 1 по 9 классы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем, следим за новостями. В Алма-Ате могут начать выкупать старые машины за счет дохода от платного въезда в эко-зоны. Значит, там появился платный въезд в эко-зоны какие-то, и вот эти деньги собираются тратить на то, чтобы выкупать старые машины. Это в новостях, подробности можете найти либо в интернете, либо ждите информационных выпусков. Еще смотрим про срочные сообщения. Тут опять говорят о разговорах Путина с президентами Бразилии и Киргизии, со ссылкой на пресс-службы. Президент Путин, напомню, рассказывает президенту Бразилии, президенту Киргизии о прошедшем саммите на Аляске. Следим за новостями. Следующая тема для обсуждения у нас вот какая. Решетников, это Максим Решетников, глава Минэкономразвития, предлагает ввести отметки для недобросовестных клиентов маркетплейсов. По мнению главы Минэкономразвития, так нужно фиксировать аккаунты тех, кто систематически не выкупает заказы. Мера должна поддержать продавцов, считает министр. Он встречался с бизнес-сообществом Ростовской области и сказал, что практика массовых заказов с последующим отказом от покупки приводит к порче товара и увеличивает логистические издержки продавцов. Мне кажется, вот совершенно ничего спорного нет. Но как бы то ни было, поговорить есть о чем. Олег Павлов, председатель по организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Что скажете по поводу инициативы Максима Решетникова?
Ну, знаете, это инициатива бизнеса. Бизнес давно ее вынашивает. И, к сожалению, проблема в том, что вопрос чрезмерных заказов, он решается не внесением потребителя в какие-то черные списки, а ограничением того, сколько конкретно товаров может заказать каждый конкретный потребитель. Это вполне легальная и вполне нормальная история, потому что если мы говорим про то, что есть инструменты недобросовестной конкуренции, когда один предприниматель заказывает в отдаленный пункт выдачи товара другого предпринимателя и тем самым лишает его оборотных средств и продаж, это совершенно не вина добросовестных потребителей, которые согласно действующему законодательству могут заказывать столько товара, сколько хотят, и да, имеют полное право отказываться от тех, которые не подошли. Поэтому если маркетплейсы хотят все свалить в одну кучу и продавцы, и лишить потребителей законных прав на возврат, это некорректно. И мы уверены, Минэк, когда разберется в этой ситуации, он поймет, что такой подход неприемлем.
Так, а какой, подождите, а какой подход приемлем? Просто вот Григорий тут же, естественно, написал, я обувь заказываю сразу несколько пар, мне же надо померить, у каждой фирмы свои размеры, и, соответственно, какую-то часть обуви он будет продавать, в смысле, возвращать, то есть он выкупать даже ее не будет. Значит, а это должны быть десятки товаров, это должны быть сотни товаров, чтобы установлено было ограничение.
И это вполне разумная история, про которую пишет слушатель, когда он действительно заказывает, не видя товар в зубу, заказывает и имеет право отказаться от того, что не понравилось или не подошло. А момент в том, что можно ограничить разумным количеством экземпляров для всех потребителей, например, не больше 3 или 5. И это вполне нормальная история. Более того, есть нелогичные истории, когда потребитель живет и заказывает всегда в одном регионе, и тут внезапно 100 товаров заказывает в отдаленный субъект федерации, который на 1000 километров отдален. Тоже такие вопросы нужно решать с помощью алгоритмов и систем контроля, а не с помощью того, чтобы каких-то потребителей вносить в черные списки. Это незаконно, у нас есть гражданский кодекс, у нас есть публичная оферта, у нас есть право на возврат неподошедшего товара. И что бы там ни говорили маркетплейсы, как бы они ни пытались привлечь на свою сторону Минэкономразвития, эти базовые требования никак не отменятся.
Но погодите, вы говорите, что черные списки незаконны, а разве не существует чего-то подобного, к примеру, в авиационной истории, в авиационной отрасли?
В авиационной отрасли есть конкретные нарушения, за которые установлены конкретные санкции. И в дальнейшем, если пассажир совершает нарушение, ему не отказывают в перевозке, при том, что он уже понес ответственность в виде административных штрафов, в виде компенсации авиакомпании всех причиненных убытков, которые могут сотнями тысяч измеряться или даже миллионами рублей. Поэтому здесь понятие «черный список» и внесение в него потребителей в какой-то черный список и отказ на этом основании в заключении договора, если мы говорим про такую конструкцию, это сама по себе некорректная и незаконная история.
А может быть, как раз речь идет не в отказе от дальнейшего сотрудничества, а в установлении дополнительных ограничений для именно таких клиентов, а не для всех?
Вот если мы говорим об ограничениях, то любые ограничения на маркетплейсах, они должны носить характер единых правил. То есть это не должно быть индивидуально для конкретного потребителя, это должно быть все потребители, которые приходят на маркетплейс, они должны действовать по единым правилам. Да, есть такое понятие, как там процент выкупа, есть скидка, которая зависит от процента выкупа. И на этот раз уже на этот счет уже ведомство высказывали, что это легально. Но это должны быть единые правила, которые касаются всех потребителей. И любое ранжирование, оно должно быть единое, а не какие-то исключения, черные списки, черные метки и так далее.
И все-таки, возвращаясь к конкретным людям, которые ведут себя конкретным образом. Вот 10-й пишет. Я много раз в пункте выдачи заказа видел людей, которые заказывают позиции 30, а забирают при этом, то есть выкупают 2-3 позиции. С такими людьми что-то надо делать, на ваш взгляд?
С такими людьми можно в условиях оферты, но не только с такими, а со всеми, установить, например, заказ не больше, чем 3-5 экземпляров. Плюс у маркетплейсов есть возможность у продавцов варьировать стоимость доставки в зависимости от количества заказываемых товаров. Но для этого нужно донастраивать свои системы. А они хотят идти по простым путем, просто придумав какие-то черные метки. Поэтому индивидуальный подход, он тоже возможен, но он должен быть строго в рамках закона и без какой бы то ни было дискриминации потребителей.
Как вам идея Елены 659, которая пишет, что с этим можно побороться, введя полную предоплату?
Некоторые компании и так работают по полной предоплате, некоторые маркетплейсы, это не останавливает от возвратов, потому что даже внесение полной предоплаты, оно не означает, что потребитель лишается права на отказ. Здесь это полная предоплата, это дополнительная мера стимулирования к выкупу и дополнительная мера, чтобы потребитель сам задумался о своем ответственном потреблении. Например, если он не уверен, то просто пусть не заказывает этот лишний экземпляр, чтобы он обратно не катался. Вот, то есть работа с самими потребителями в плане просвещения, в плане стимулирования их к разумному потреблению, к рациональному, это тоже правильный подход.
Спасибо. Олег Павлов, председатель Организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива, был с нами на прямой связи. 222-й. Пускай шьют все по размеру, а то приходится заказывать несколько вещей, чтобы подобрать себе вещи, от других отказываться. Ну, вот видите, по-разному все бывает. Мне вот тоже раньше казалось, что как-то по-разному все это выглядит, и ты вроде один и тот же размер берешь, а по-разному один вроде тебе подходит, а другой оказывается совсем маленьким. А потом выясняется, что, может быть, надо было просто какое-то количество килограммов сбросить, и все оказывается в размер. Бывает, но это личная история, вряд ли это на кого-то еще распространяется. Депутат очевиднее... Какой депутат? Катя, 986-я. Вы о каком депутате сейчас говорите? У нас не было в эфире депутатов. Хотят вносить что-то. Неудивительно, конечно, а так отказ и скидку снимают, и доставка платная, что от нас еще надо? Так а что значит за отказ и скидку снимают? То есть вы хотите сказать, что человек, который 25-30 позиций заказывает, забирает 2-3 позиции, за остальные 25 позиций что-то все-таки платит? Я просто не знаю. Я никогда этим не пользовался, поэтому мне довольно сложно. Григорий жалуется, но живот же все время растет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Я с Григорием согласен. Здравствуйте, друзья. Лимузин. Смотрите, я всегда... как, так сказать, человек, работающий с людьми, с клиентами, считаю, что клиент всегда прав, но нужно всегда договориться на берегу об условиях. Это раз. Что касается маркетплейсов, ведь в каких-то маркетплейсах есть предоплата, в каких-то нет, и там, где нет, заманчивее. Вот для меня, как для потребителя, я не заказываю себе там 30 позиций, но максимум 2. И, как правило, все это выкупаю, потому что я просто ради хохма себе, ну, как бы не заказываю, потому что мне это, ну, просто не надо. Это, наверное, женщина склонна себе заказать там всего там много и потом отказываться. Ну, наверное, мое предположение. Вот. Как бороться с этим? Ну, понимаете, продавцы, они же ведь не зря пришли на маркетплейс. Они же хотят впихнуть свой контрафакт, ну, или не контрафакт, или действительно хорошие вещи. Поэтому... придется терпеть, что товар возвращается. А если товар портится по пути, то это претензии надо предъявлять тому, ну, к перевозчику, скажем, там, и так далее. Вся эта
сетика, подождите, если товар не перевозить много раз, тогда и проблем не будет. Ладно, спасибо за звонок. У нас последние минуты перед новостями. Сколько обуви раньше брал где-то за границей на площадках, ни разу не ошибся с размером, а на наших площадках действительно очень часто бывает несоответствие размеров. Это Николай 445-й. Катя удивляется, то есть вы не клиент онлайн. Я недавно. Я только начинающий клиент в этом смысле. Того приложения, о котором вы говорите, у меня, по-моему, даже... Нет, есть это приложение. Я даже, может быть, один или два раза конкретным вариантом пользовался. Другими вариантами пользовался чуть чаще. Возврат стоит денег, пишет 724-й, и это снижает продажи уже сейчас. То есть, все-таки, возвращаясь к примеру, который приводил один из наших слушателей. Если человек заказывает 30 товаров... примеряет, присматривается к ним и в итоге выкупает только 2-3, за другое, за оставшиеся он все-таки что-то платит, 724-й, или все-таки нет? Непонятно. Павел говорит, доставка до пункта выдачи бесплатная, а в случае отказа надо оплачивать услуги доставки. Так можно фактически оформить платный возврат. Ну, так, во всяком случае, описывает ситуацию Павел 835-й. Максим Решетников из Минэкономразвития предложил ввести отметки для недобросовестных клиентов маркетплейсов.